Здравствуйте! Я рад вас приветствовать. Сегодня снова на канале «Ищем выход. Деньги и писец» с вами. Я Дмитрий Прокофьев с вами. И сегодня у нас будет передача в немножко таком обновленном формате. Она будет короче. Мы будем говорить сегодня только 40 минут, но я постараюсь говорить это максимально быстро и интересно. Сейчас я увижу ваши комментарии. Я всегда их очень жду. Целых 2 недели мы с вами не виделись. И мне было грустно без вас. Думаю, что и вам без меня. Вот. Но сейчас я знаю, что вы пришлете мне интересные вопросы, на которые я буду отвечать. А пока что, пока вопросов ваших я еще не увидел, я верю, что вы сейчас ставите лайки и пишите мне комментарии, не только в чате, но еще и комментарии под собственно, самим роликом. О том, что же такое у нас сейчас происходит с нашей нефтью. И самое главное, со сказками вокруг нефти, которых у нас очень много. У нас не столько нефти, сколько сказок вокруг нее. С нефтью какая замечательная история. Да, российская экономика – это производная от цен на нефть. Но зависимость здесь более сложная. Обычно говорят, что вот у нас за счет нефти там то, другое, пятое, десятое финансируется. На самом деле нет. Правительство у нас очень умное, и зависимость нефти, зависимость России от нефти немного другая. У нас от нефти зависит не столько экономика, сколько правительство, в первую очередь. Потому что если мы посмотрим на нефтяные доходы бюджета и на главные расходы бюджета, а главные расходы бюджета – это силовой и административный аппарат федеральный. Так вот, они практически совпадают. То есть, с этой точки зрения, власть поступает с людьми честно. Она говорит, ребят, ну, это не ваши ресурсы. Не ваши. Ну, вот мы берем их и тратим на то, что считаем нужным для себя. Ну, а вы работаете? Вы работаете. А что вы хотите? Поэтому вот у нас заложено в бюджет там 8-9 триллионов рублей нефтяных доходов, ну и силовые административные расходы федеральные, они тоже 8-9 триллионов. То есть здесь все честно. Почему власть не хочет пускать нефтяные доходы в экономику? Вопрос, а зачем? Да? Никакого профита для себя в этой ситуации она не видит. Но будет у людей больше денег, власти придется конкурировать с людьми, с бизнесом на рынке труда. Да? Сейчас, условно говоря, наемник власти. Под наемником власти я понимаю любого человека, который на нее работает. Здесь, ну, это то же самое, как, представьте себе, там, в 16 веке, да? Есть замечательный, очень люблю роман Стивенсона, вообще великий роман о политике, «Черная стрела». И там есть такой эпизод. Приезжает там, посланец феодального барона, приезжает в деревню и говорит, кто пойдет с сэром Дэниелом, будет получать по 6 пенсов в день. А кто умеет стрелять из лука, по 12 пенсов. Ну, хороший бизнес. Хороший бизнес, нормально, крестьяне, там, кто умеет стрелять из лука, или там, кто держит в руке копье, да, все нормально. Ну, вот принес человек, привез деньги, все, они пошли служить сэру Дэниелу. Вот. А сэр Дэниел тем временем в другой деревне собирает налоги. Да? Значит, он с жителей другой деревни он собирает налоги, чтобы платить своих наемников. То есть сейчас есть та же самая история. Да? Власть собирает налоги, собирает деньги и оплачивает тех, кто ей нужен. А тех, кто ей не нужен, ну, слушай, твои проблемы. Плати налоги, живи, как знаешь. Тут власть интересует вообще в десятую очередь. То есть не то, что отбирают у людей деньги, но обогащение людей тоже никак цели не ставится. Но в чем сейчас проблема с нефтяными доходами, которые надо, опять же, отдать должное власти? Она их честно признает. Власть совершенно честно говорит, что, ну, ребят, такая жизнь, доходы у нас теперь ниже. Нефтяные доходы ниже, и у нас будет дефицитный бюджет, говорит власть. Еще в прошлом году он был примерно там, 10% от бюджета у нас дефицитный. И вот тут происходит то, чего власть не совсем ожидала. Начало действовать нефтяное эмбарго, которое начало действовать 5 декабря, оно спровоцировало не рост цен на нефть, как рассчитывало начальство, а оно спровоцировало спад цен на нефть. Как это произошло? Произошло интересно. Произошло, потому что здесь, собственно, на это и был расчет организаторов нефтяного эмбарго в Европу. Да? Они считали, рассуждали, что если у России не останется покупателей, кроме вот любимых там стран в Юго-Восточной Азии, да, ну, в первую очередь Китай и Индия, то Китай и Индия скажут: ребят, а мы не хотим у вас покупать так дорого. Мы хотим покупать дешевле. У вас нет вариантов. У вас нет вариантов. Да, конечно, мы купим, и мы заплатим юанями. Тем более, хотите получить юань. Конечно, мы заплатим юанями, но мы не хотим платить дешево. Мы будем платить дешевле. Насколько дешевле? Насколько дешевле, на самом деле, никто сейчас не знает. Вот то, что говорит, то, что было написано в сообщении Bloomberg, которые они ссылались там на Argus Media, что нефть Urals с отгрузкой из Приморска стоит дешевле, этого на самом деле точно никто сказать сейчас не может. Почему не может сказать? Потому что и сумма сделок не разглашается, и судить можно только по косвенным каким-то признакам. Нет, я допускаю, что нефть на таком уровне продается. Почему нет? Проблема в том, что нам не столько важно, по какой цене она продается, а какую часть от этих денег власть будет забирать себе и как она будет компенсировать свои выпавшие доходы. Вот это интересно. Потому что сказать, сколько на самом деле денег у власти, ну, мы сейчас точно, точно не можем. Хотели бы, но пока не знаем. Да? Как можно судить о том, сколько денег не хватает? Ну, надо верить Минфину. Надо верить Министерству финансов Российской Федерации, которое сказало, что вот сейчас не хватает уже в январе не хватает 54,5 миллиарда рублей. Не такие сумасшедшие деньги по меркам российской власти, но тем не менее. Откуда их взять? А вот будем продавать юани. А вот будем продавать юани из Фонда национального благосостояния. Теперь у нас юань. Надо понимать, что юань – это валюта неконвертируемая. И, соответственно, здесь, кроме как Китаю, юани никакой другой стране не нужны. Да? Потому что Китай торгует со всеми странами в долларах. Да? Юани, ну хорошо, русские захотели торговать с Китаем в юанях. Почему бы нет, говорит Китай. Ну, можно и так. Тем более, что сейчас в чем идея получается? Китай продает в Россию товаров мало, а валюты нефти берет у России достаточно, ну, крупнейший покупатель за большее количество нефти Китай отгружает меньшее количество товаров. А так. А теперь, кстати, у меня хорошая для вас новость. Кажется, заработал. Я сейчас увижу. Заработал YouTube у меня, и я сейчас увижу ваши комментарии. И я напоминаю, что очень важно для функционирования канала «Ищем выход», очень важна ваша поддержка. Даже небольшая сумма. Копейка, как известно, рубль бережет. И если вы будете помогать вашими донатами поддерживать канал «Ищем выход», то, соответственно, это даст возможность его организаторам выпускать больше интересных передач и с вами делиться интересной информацией. Тарас, я тоже буду стараться вам что-то хорошее рассказывать. Значит, продолжаем нашу историю. Дело в том, что вот эта модель, когда власть тратит нефтяные деньги, забирает их и тратит их только на свои нужды, у нее есть минусы, но есть два очень сильных плюса. Во-первых, власть может планировать свои расходы. Вот это всегда было важно для российского начальства, знать, сколько денег будет точно для того, чтобы получать, понимать, сколько она потратит, да? В свое время, кстати, Петр Первый, когда он вводил подушную подать, так называемую, да, когда людей обложили налогом просто за то, что они существуют. Просто подать, просто должен платить. Не будешь платить, тем будет плохо. Так он сделал очень просто эту подушную подать. Он посчитал бюджет на содержание войск и разделил его на количество плательщиков в империи. Количество подано. И все. Да, и вот подушную подать. А собирали эту подушную подать помещики. Да? То есть каждому помещику было сказано, вот за тобой числится столько крестьян, значит, ты должен столько денег. Все вперед, пошли платить. Сейчас очень похожая система. С той стороны, почему у нас работодатели платят налог за работников? Ну, а те в помещики. Они отвечают платить. Так, значит, мне пришли всякие вопросы замечательные. О, господи, советуют за предложение приходить на юань. Что-то ужасное. Нет, господа, ну что ж такого? Зачем мы юань-то критикуем? Вот уже сразу вижу. Последние. Вот пошли вопросы, вопросы, вопросы. Пошли. Так. Так, мне советуют месяц. Алекс, что? Что с экономикой будет, мы и так знаем, профессор. Что новое нужно, а не отбывать номер в эфире. Мистер Алекс, что новое нужно? Уточните, что вы хотите нового. Что вы хотите нового, да? Нового надо, наверное, только, чтобы денег у людей было больше. Вот это будет самое лучшее, да? Прекрасно. Так, но вообще, Алекс, молодец. Вот хорошее, мне нравится. Что с экономикой будет, мы и так знаем. А что новое нужно? Напишите мне, что нового вы хотите. Вот это классно будет. Потому что на самом деле я бы очень хотел, чтобы в этом сезоне у нас были те передачи, которые будут для вас более интересны и отвечать больше на ваши вопросы. Да? Поэтому присылайте их мне. Напоминаю, что собака The Polar Fox – это канал «Деньги Писец». Собака The Polar Fox – это адрес для обратной связи. Присылайте, пожалуйста, вопросы на этот адрес, и я буду их также в канале освещать. Да. Продолжаю эту историю. И вот почему на самом деле хорошо, когда начальство имеет свой источник дохода? А потому что оно старается не лезть в наш карман. Оно с начала нулевых, как только цены на нефть выросли, начальство сказало примерно так. О, ребята, живите, как знаете. Вот мы живем на свои деньги, а вы живете на свои. Мы, конечно, будем рассказывать вам о том, что мы тут за вас заботимся, но на самом деле люди, никто в России о людях особенно не заботится, люди заботятся о себе сами. Мы очень самостоятельный работящий народ с этой точки зрения, и мы, в общем, выживаем, выкручиваемся, как можем. И ключевой момент, который позволяет экономике России развиваться в период высоких цен на нефть и высоких доходов начальства, это кредит. Потому что все, кто владелец капитала, который дает кредит, они понимают, что если у власти достаточно денег, оно каких-то больших глупостей делать не будет и лезть в карманы людей не будет. Ну, зачем? Не нужно. И так всего достаточно. Вот. А гоняться с людьми за каждым рублем, да, это, извините, с точки зрения начальства, все равно, что свинью стричь, да, визгу много, а шерсти мало. И здесь, поэтому, когда у нас у власти денег много, это значит, что власть по своим обязательствам рассчитывается, значит, гарантии, которые она выдает предприятиям там, своим, что вот, ну, берите кредиты, мы все гарантируем, эта система будет работать. Значит, можно давать кредиты всем остальным, система будет крутиться. Но как только у власти не хватает денег, начинает не хватать денег, а владельцы сбережений наши, сами же они министры-капиталисты, они-то знают на самом деле, что происходит в стране. гораздо лучше, чем мы с вами. И они начинают думать, а стоит ли мне в эти все финансовые проекты вписываться? Почему, когда говорят, вот из России уходит капитал, вот из России уходит капитал, вот из России уходит капитал. Ребят, кто уводит из России капитал? Тот, у кого этот капитал есть. Для того, чтобы его вывести, его надо иметь. И вот наши министры-миллиардеры, они, в общем, знают друг друга прекрасно. Понимаете, они лично друг друга знают очень хорошо. И они знают цену словам друг друга. Они знают, кто они все такие. И, в общем, посмотрев на своих друзей, они думают, ну, лучше я увезу деньги куда-нибудь в другое место, да? Вообще, одна из таких ключевых российских проблем в том, что люди, построившие вот существующую российскую систему, они понимают, что вот их же собственная система не позволяет им здесь благополучно развивать свои состояния, развивать свои капиталы. Зарабатывать – да. Зарабатывать – да, они зарабатывают здесь превосходно, они до сих пор зарабатывают превосходно, сказочно зарабатывают, сказочно живут. Но накапливать – нет. Накапливать нет, накапливать они говорят, нет, мы куда-нибудь в другом месте будем накапливать. Здесь как-то стрёмно. И вообще есть по поводу мотивации, такой вот глобальной мотивации нашей элиты, замечательно. Есть очень хорошая история, прям вот такая, чудесная. Есть хороший фильм «Крестный отец 2». С великолепным Майклом Корлеоне, Аль Пачино, Майкл Корлеоне и Роберт Дювал, Том Хейген, его адвокат. И там есть такой эпизод. Значит, начинается фильм, этот Майкл Корлеоне, он приходит к себе домой, а, значит, там дом, поместье, оно защищено, прекрасно стоит там охрана, и там собраны только верные люди, там только самые верные, там его семья, вот в этом поместье у них праздник. Вот. Майкл подходит к окну, и там вдруг его жена говорит, а что шторы-то открыты? Он сразу понимает, что что-то случилось, падает на пол, и у него над головой там пулемет на очередь. То есть это мог стрелять кто-то самый близкий. Ну вот кто еще мог? И начинают они срочно искать, никого, конечно, не находят, и Майкл говорит вот там, своему адвокату, сводному брату Тому Хейгену, то есть они разговаривают, говорят, я верю только тебе. А Том ему говорит, а ты, говорит, понимаешь, что это же сделал кто-то из наших? Кто бы это мог быть? И Майкл говорит замечательные вещи. А эту фразу он говорит, понимаешь, говорит, Том, все наши люди, все наши, они бизнесмены. Они считают прибыль, убыток. И вот только на этом держится их преданность. Поэтому это мог быть кто угодно, кто посчитал, что ему вот сейчас убить меня выгоднее. Все, то есть ничего другого нет. Это просто вот такой голый бизнес скрупулезный. И надо понимать, что у нашего власти это бизнесмены. Это прекрасные, жесткие, умные, хищные, отчаянные такие предприниматели, которые совершенно вот только считают плюс-минус, 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 плюс-минус. И пока до сих пор у них хватало вот этих плюсов от нефти, у них хватало, они смотрели на нас так, ну, ходят, здесь люди занимаются своими делами. Сейчас они сидят и думают. А сейчас они сидят и думают, что делать. То ли пытаться искать эти деньги как-то друг у друга, то ли попытаться получить их с людей. Получить с людей можно по-разному. Получить с людей самый такой очевидный путь получить с людей, это сделать, это не собирать напрямую налоги. Я не верю в повышение налогов с людей. Я верю в то, чтобы сделают так, чтобы людям за меньшие деньги пришлось работать больше. Пришлось работать больше. Можно сделать по-разному. Это делается через рост цен, это делается через снижение ассортимента, это делается через какие-то разные там истории с таким сточечным повышением налогов. Вообще, вы знаете, очень интересно, когда мы говорим о каких-то планах власти, надо понимать, что они же откровенно о них говорят. И, ну, пример есть, я всем советую, есть замечательный такой центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, созданный нашим вице-премьером Андреем Белоусовым в свое время, тогда еще не был вице-премьером. Вот, он сделал карьеру на этом центре. И сейчас там брат его, Дмитрий Белоусов, прекрасный экономист, который сейчас как бы вот ключевая фигура в этом центре. И сейчас вышел доклад «13 тезисов об экономике» Дмитрия Белоусова. Вот он по частям выходит. На сайте СМАКП есть, я несколько раз там ссылался на него. Доступен совершенно. То есть это младший брат нашего вице-премьера, начальника экономического. Он объясняет, как вот свое видение экономики. Да? И они совершенно откровенно пишут, что они хотят. Вот как они себе представляют? Во-первых, они предполагают, что вся вот эту историю, они готовы продолжать ее вечно. Готовы продолжать вечно. И, то есть, да, нормально, сосядем под санкции, да, нормально. И там чудесная формулировка, например, что, нужно, говорит, развивать, вот сейчас, говорит, могут высвободиться 1,5 миллиона работников. Что делать с ними? А многолетняя вахта на в северных районах с возможностью приобретения жилья после ней. Вот оцените красоту фразы. Многолетняя вахта в северных районах. Вот так. Да, он говорит, 1 миллион человек там у нас получается, высвобождается. Говорит, что повысить эффективность. Ничего личного, да, вот ничего личного. Близкий советник власти говорит, северная вахта. Так, значит, дальше посмотрим, что у нас пишут наши, у него какие приходят вопросы. Так, изначально проекты про распил главы осваивать. Нет, мы критиковать никого не будем. Так, банят нас попусту. Нет, мы не баним. Как мы относитесь к гипотезам физико-ядерщика Стрецова? Вы знаете, никак не отношусь, не знаю. Не знаком с этими гипотезами, надо будет просто их посмотреть. Так, Клеменс, да, прекрасный персонаж, это точно. Так, что у нас советуют? Выставил пустоту. Ура, мы в 2023 году, мы тоже. Вени, пух, мед и кровь. Никаких офшоров не посоветую, потому что у меня их нет, не мог сказать. Так, Торнау. Как-то не очень подходит слово «зарабатывать» про российскую власть. Нет, почему? Они зарабатывают. Они зарабатывают, все хорошо. Так, что у нас еще? Расулу привет, всем привет. Так, у нас... так, ваша оценка потенциала серого импорта. Слушайте, интересно. Наверное, вот все, что мы привозили в белую, да, ну, теоретически потребительский рынок ну, на 80%. На 80%. Только дорого. Еще раз, вопрос цены. Все, что касается серого импорта, это вопрос, только вопрос цен. Только вопрос цены. Тебе привезут все. Слушайте, в Советском Союзе при наличии денег можно было купить все. Кстати, один из мифов, что Советский Союз это был вот такой вот не рыночной страной, что была кого-то... Нет, Советский Союз был не просто рыночным, он был такой гиперрыночной страной. Он состоял из множества рынков, на которых все, что надо, все покупалось, продавалось, очень такие были сложные модели обмена. И проблема в том, что мы не понимали, что это рынок. Нам не говорили. Нам говорили, что нет, это вот все такая плановая экономика. Нет, Советский Союз это был с этой точки зрения гиперрыночной страной, все имело свою цену, просто механизмы обмена были более сложные, чем нам казалось со стороны. С этой точки зрения было так. Вот. И многие, кстати, вещи, которые были придуманы в Советском Союзе, они сейчас востребованы. Ну, например, вот эта вот двухконтурная модель финансов, да, когда у нас, там, условно говоря, был в Советском Союзе был такой безналичный рубль, на который власть произвольно устанавливала цены, какие хотела и как хотела, его двигала, да, без ограничений. И были наличные рубли, которыми рассчитывались люди. А вот за наличные рубли купить можно было там чего-то очень мало, да. То есть ты мог накопить огромное количество там, бумажных рублей, но купить ты на них мог достаточно ограниченное количество товаров. Это, кстати, вот та история, с которой столкнулся Остап Бендер, когда он, вот этот 1929 год, вот он получает миллион советских рублей наличными. И вдруг выясняется, что купить он может очень немного. То, чего он хочет, оно не продается за эти деньги. Оно продается на каких-то других условиях тому, кому решит власть, это все есть. Но вот так просто прийти и купить ты не можешь. И вот это для него потрясение оказывается. Итак, так что у серого импорта у нас большой потенциал. Я напоминаю, пожалуйста, что донаты для работы канала очень важны. Да? И можно просто положить деньги на телефон, ставить лайки, поддерживать, и канал нам будет, канал «Деньги», нет, стоп, канал «Ищем выход» будет продолжать развиваться. Так. Что можете сказать о сером импорте? Что у нас еще пишут здесь вопросы? Так. У «Газпрома» не за свое взялись. Крипта. Да, хорошо сказано. Крипта будущее, но не всякое. Так. Эксперты-либералы говорят, что у нас почти диктатура, называемая олигархами. Совсем не олигархи, а лейкпосадские управленцы, как в старину. Но деньги они вывозят за кордон. Значит, все-таки олигархи. Значит, слушайте, у нас... А кто мешает посадскому управленцу вывозить деньги за кордон? Вот они скорее не посадские управленцы, скорее такие, скорее феодалы такие, доверенные люди. Почему? Вывозят за кордон, ничего страшного. И если что, понимаете, в чем дело? Важно ведь не то, что ну хорошо, вывез он за кордон. Как вывез, так и привезет обратно. Важно, чтобы были свои. Мне важно, чтобы были свои, чтобы была своя семья. Да. Так. Комментарий Хомский заявил, Слава Жижик. Вы знаете, я равнодушен, честно говоря, к Хомскому. И к Славу Жижику тоже. Это не моя тема. Не смогу ничего здесь вам сказать. Винни-Пух, Мёд и Кровь, Ильф и Петров должны входить в программу обучения финансистов. Обязательно. Обязательно должны входить. Безусловно, хорошая история. Так, я напоминаю вам, что ваши вопросы для нас очень важны. Вопросы, лайки, комментарии. Что у нас теперь будет дальше с нашей еще нефтяной историей? У нас самое интересное начнется недели через 4, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты. Почему? Потому что половина того, что производят наши российские нефтеперегонные заводы, оно идет на экспорт. Мазут и дизель. И шло это в первую очередь в Европу. И сейчас Европа это покупать не будет. И вот вопрос, кто это будет покупать, потому что Китаю и Индии это не очень нужно. У них свои колоссальные нефтеперерабатывающие производства. И здесь они и нефть-то всю российскую забрать не могут с рынка. А сейчас зачем им покупать российские нефтепродукты, когда есть свои, дешевые, и, в общем-то, они сами ими торгуют, да? То есть здесь российские нефтепродукты придется куда-то пристраивать, причем пристраивать тоже со скидками, и жестко конкурировать с теми же условно дружественными Индией и Китаем. Да? Вообще, конечно, идея, с одной стороны, идея начальства о том, что нам никакое там нефтяное эмбарго не страшно, потому что если на рынке сокращается количество нефти, да, то, по идее, на него должны вырасти цены. Здесь по-другому сработало. Количество нефти на рынке вообще не сократилось. Потому что Россия как его поставляла на внешний рынок, так и поставляет. Только оно вынуждено поставлять их к двум покупателям ключевым. А те два покупателя говорят, ну ок, мы заберем. Но дешево. Не хотите, глушите скважину.
А если начинать глушить скважины, да, возможно, цены-то будут большие в мире, но тебе по этим ценам будет не продать. Представляете, какая пытка. Когда вот у тебя есть товар, а у тебя его не берут. Ну, или берет какой-то человек, у тебя берется скидка. Очень обидно, на самом деле. Психологически очень тяжело. Вот. Поэтому власть будет сейчас думать очень тщательно, как это сделать, как это компенсировать. Скорее всего, как я уже напомню, власти у нас умные, и макроэкономику знают отлично. Надо сказать, что во власти очень много грамотных, знающих экономистов, понимающих, как все устроено. Да. Очень большая ошибка говорить, что вот во власти есть какие-то там условные государственники, которые плохо знают экономику, условные либералы, которые экономику знают хорошо. Не беспокойтесь, бизнес там все знают прекрасно. В этом отношении они все очень умные люди. И сейчас они будут решать большую задачу, как заставить людей больше работать за меньшие деньги. Вот. Только таким образом можно компенсировать вот этот, ну, то, что выпадают налоги. И опять же, когда говорят о том, что вот давайте мы повысим доходы людей, давайте мы сделаем так, чтобы люди больше зарабатывали, не забывайте такую вещь еще, что это тут же обернется налогами на доходы физических лиц, то есть больше будут собирать, да, вы заработаете, но с вас это соберут. И еще момент, вот у Белоусова, у Дмитрия, да, в его докладе «13 тезисов об экономике» у него есть совершенно такая чудесная фраза, что начали, значит, люди больше пить. Говорит, в 2022 году люди стали больше пить. Надо же, говорит, тут психологический шок у них. Ну ничего. И говорит, сейчас, говорит, скорее всего, может быть такая история о том, что недостаток потребительских товаров будет компенсирован ростом потребления алкоголя. Так, да, говорит, надо, говорит, осторожно повышать акцизы на спиртное, чтобы местные власти слишком не увлекались алкоголизацией населения. То есть будут придумываться разные механизмы, которые будут позволять с людей больше собирать. Мне подсказывают, что так сколько баксов. А надо посмотреть, кстати, сколько баксов можно сейчас увезти с собой. По-моему, как было 10 тысяч, так и было. Отвечаю Алисе, которая задала этот вопрос. Так, взнос на капремонт в составе квартплаты. Это сравнительно честный отъем денег, или они реально будут ремонтировать дома? Ну почему? Будут, конечно, ремонтировать по своим ценам. По своим ценам будут ремонтировать. Так, я напоминаю еще раз, у вас есть шанс поддержать канал «Ищем выход» своими донатами, поддержкой, или просто перевести деньги на телефон. Это будет очень хорошо для канала. Так, что у нас еще? Вопросы. Так. Да, слушайте, Павел, добрый день, хороший вопрос. Сегодня 80 лет начала операции «Искра». Очень важная история, надо будет обязательно поговорить о Ленинграде, поговорить. Так, Станислав Крючок очень далек от экономики, или он не жил в СССР? Разве в СССР было столько продуктов в магазинах, чем сейчас? Станислав, еще раз. В Советском, про Советский Союз был хороший анекдот. Значит, все хотят, нет безработицы, но никто не работает. Никто не работает, план выполняется. План выполняется, в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, в холодильниках все есть. В холодильниках все есть, все всем недовольны, все недовольны, все голосуют за. В Советском Союзе, конечно, не было столько продуктов в магазинах, чем сейчас. Видел своими глазами эти пустые прилавки, стоял в очередях. Но для тех, у кого были деньги, на колхозном рынке, господи, все было все, что угодно. У перекупщиков было все, что угодно. В комиссионных магазинах тот, кто... Это было дорого, это было не всем доступно. Да? Конечно, ассортимента не было. И надо сказать, что ключевое такое доказательство того, что власть делает все правильно, это, конечно, оно предъявляет переполненный супермаркет. Что она говорит, ребят, ну вот,
в магазинах все есть. А то, что у вас нет денег, это ваши проблемы. Это ваша проблема, конечно, это правильно, это наша проблема, не проблема власти. Вот. Так что нет, в СССР я жил, и надо будет, наверное, больше про советскую экономику рассказывать. Сейчас уровень бытового комфорта и уровень продуктов, которые предлагают, несопоставимо выше, конечно. Так что Станислав прав совершенно. Так, что у нас еще советуют? И добрые слова. Значит, ну что же, коллеги, у нас не так много осталось времени до завершения передачи. И, наверное, я расскажу вам, как всегда люблю в финале, такую литературную историю, да, которая, в общем-то, объяснит нам, что собирается нам делать власть. У Варлама Шаламова есть такой рассказ «Тишина». Там какой сюжет? Это Колыма, рудники, бригада доходяг выходит, выгоняют на работу. И, значит, они работают, они, ну, нету сил, у людей просто нет сил. И, значит, сначала их пытают, там, один начальник пытается бить, но они что-то не могут заставить. Ну, хорошо, бьют, ничего не могут работать. Другой начальник, значит, говорит, их надо покормить. Их надо накормить. Сейчас вот я прикажу, им приносят там баланду, их кормят. Ну, они поели, и они опять сидят и не работают. А потом начинают работать. Потом там холодают, берут там лопаты, ломы, начинают работать. И такой начальник прииском, такой там страшная такая фигура, такая про него на характеристику, пославший под сопку много тысяч работяг, да, такой старый лагерный волк. Он говорит этим молодым надзирателям, говорит, запомните, олени, работу из них вышивает только мороз. Не твоя плюха и не твой суп, а мороз. Они машут руками, чтобы согреться, а мы в эти руки вкладываем лопаты, и они дают план. Вот власть попробует сделать то же самое. Сделать так, чтобы мороз, чтобы условия, в которых люди окажутся, заставили их работать больше. Не суп и не плюха, а условия создать систему, при которой мы сами будем очень усердно работать для того, чтобы получить возможность жить. Вот это то, что будет определять такой экономический контур на ближайший год. Потому что если у власти не будет денег из нефти, она возьмет деньги с людей. Да? Вот это ключевая история ресурсного государства. Если в нем, потому что проблема ресурсного государства не в том, что там ресурс дорогой, а проблема в том, что не хватает капитала. Не хватает капитала. И недостаток капитала можно компенсировать, если ресурс дорогой. Можно купить капитал, можно привести. А если ресурс становится дешевым, то и труд тоже должен быть ресурсным государством дешевым. И вот это главная проблема. Одно дело, какие будут выдаваться деньги, а другое дело, что мы на эти деньги сможем купить. Этого пока никто не знает. Ну что же, друзья мои, я еще раз благодарю всех сегодня, кто меня слушал, кто будет слушать дальше, кто поддержал делом канал «Ищем выход», и будем прощаться сегодня. Я желаю вам всяческого сегодня благополучия и процветание. Не сомневаюсь, что оно обязательно к нам всем придет. Спасибо вам огромное и до встречи. До встречи!